Программа «Цена победы».
Господа, вы в эфире.
Мы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, программа «Цена победы». И мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
У нас темп отпускной, да. Мы медленно все делаем, медленно соображаем.
Это видно.
Да.
Ты меня представь еще.
Да, это Виталий Дымарский. Вот, да, мы сегодня в московской студии, наконец-то, вместе, да, в прямом эфире.
Да. Мы можем друг на друга наглядеть.
А то обычно Дымарский из Питера по скайпу, но сейчас, наконец-то, он здесь в студии сидит.
Не скайп называется, но это не имеет значения. Потом я тебе объясню технические каналы.
Хорошо.
Но с нами еще сегодня третий наш соучастник, с которым мы давно знакомы, давно не виделись. Дмитрий Якушкин. Дим, мы очень рады тебя видеть в этой студии.
Спасибо.
Вот. Цена победы, поэтому мы не будем говорить ни о 90-х годах.
Ну, хотя мы же сегодня накануне праздника Победы, так что вполне уместно сегодня поговорить вот о той теме.
Да, тему нам предложил наш сегодняшний гость, да. Еще раз повторяю, это журналист Дмитрий Якушкин. Предложил он нам такую тему, это иностранные журналисты, иностранные корреспонденты во время войны, о войне и о Советской России.
Ну, которые здесь сидели и работали, да.
Дим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Я напоминаю, +7 985 970 45 45 это номер для ваших смс-ок. Аккаунт Твиттер на вызвании. Да, аккаунт на Твиттере вызван. Вот так вот можете нам тоже присылать ваши какие-то соображения, вопросы. Ну а мы, вот еще раз повторю, в прямом эфире, да, начинаем.
Ну, давайте я Дмитрию задам первый вопрос. Мы себе плохо представляем, а сколько их вообще было тогда в Москве? Вот в годы войны. Вот сколько изданий могли себе позволить держать курпункт в Москве?
И сколько им позволили.
И сколько им позволили. Потому что понятно, власти, что да? сталинский Советский Союз, он там особо не разбежишься. Сколько их было всего?
Но на самом деле их было не так мало.
Угу.
Их было, я думаю, что... Ну, вот я, по крайней мере, знаю, могу назвать около 15 фамилий.
Все-таки да.
Это довольно много. Я говорю только об американцах.
Я говорю об американцах
и англичанах.
Угу.
Были еще австралийцы, был даже представитель агентства АВАС, француз. Эти люди по-разному оказались.
Не азиаты были, там китайцы, скажем.
Наверное. Но вот я как бы отслеживал именно...
Правильно я понимаю, что вот если говорить об англо-американском мире, то все основные ключевые издания, типа там Times, New York Times, они все были представлены?
Да. Во-первых, два агентства, UP и AP. Это, я напомню, что сейчас, если сейчас это в основном информация поступает по телевидению и через сеть, то тогда вся информация, в том числе и для таких больших газет, как New York Times, она шла по каналам двух телеграфных агентств, которые между собой соревновались, были конкурентами. Оба агентства были представлены. Это UP и AP. AP существует до сих пор. UP, наверное, несколько лет назад перестал существовать.
Associated
Press, да. Вот. Были представлены журналы Life, были представлены газеты New York Times, журналы Time, BBC, Sunday Times. По-разному эти люди оказались разными путями в Москве. Кто-то приехал еще до войны, задолго до войны. Кто-то приехал, вот, например, человек, о котором я буду говорить сегодня, потому что у меня в руках его книга. Это корреспондент АП, Associated Press, Генри Кессиди, который прославился тем, что он дважды написал Сталину, задал ему вопросы. Сталину известно, что он пишет в своей книге, что Сталин не отвечал на письменные записки дипломатов, вообще не любил письменные ответы. Ну, и вот этот Кессиди получил задание. Сначала он не верил, так сказать, в свой успех, но для него это была такая журналистская удача. Он получил задание из Нью-Йорка написать Сталину. Он написал и неожиданно получил ответ. Потом написал еще раз и получил дважды, ответил Сталину. Ему ответил. И вот этот Генри Кессиди, например, приехал в Москву из Парижа, где он был свидетелем того, как Париж был сдан немцам, открытым городом. И в книжке, которую он выпустил, где он описывает, собственно, вот начало войны в Москве, как он это пережил, он сравнивает, какая была обстановка в Париже накануне входа немцев в город, и какая была обстановка в самые тяжелые осенние дни в 1941 году в Москве. Так что были разные люди, были среди из них было несколько известных писателей, ну, в частности, это Эрскайн Колдвелл, человек, который писал очень много про американский юг. Он работал в Москве, писал для такой газеты, которая называлась PM. Точно аббревиатура, очевидно, обозначает, как бы она выходила во второй половине дня, PM когда. Вот. Эта газета спонсировалась полностью, в ней не было рекламы, и она спонсировалась полностью на известным мультимиллионерам из Чикаго. Была такого либерального плана, ее так обвиняли в таких левых и прокоммунистических взглядах, но она просто была либеральной газетой. Он писал туда, Колдол писал туда. Потом был такой довольно известный, ставший потом известным писатель Джон Херши, написавший потом несколько книг, в частности, одна из его книг, одна из самых знаменитых книг, это «Хиросима». После вот того, как он поработал в Москве, он поехал в Японию, написал книжку о последствиях атомной бомбардировки. Вот. То есть, они были люди с русскими корнями, но наиболее известные у нас и переведенные у нас, это Александр Верт. Mm-hmm. Он был сыном англичанина, мама его была русская. Он родился в Москве в первом году и прожил 16 лет до 17 года в Петербурге. Он написал книгу, которая была у нас переведена в 67 году, она вышла, которая называлась «Россия в войне», 41-45 год, довольно известный. И сын его тоже историк, он, кстати говоря, был на эхо Москвы. Вот Верт очень известный человек из этой вот группы людей, которые оказались, которые были аккредитованы в Москве в годы войны. Верт, и еще, наверное, я бы назвал Гаррисона Солсбери. Он был корреспондентом «Нью-Йорк Таймс», он работал в Москве и после войны, после того, как закончилась война, он приехал сюда и возглавлял бюро «Нью-Йорк Таймс». И он известен, в частности, тем, он тоже написал несколько книг, и он известен тем, что он написал знаменитую книгу «900 дней. Облакада Ленинграда» в 69 году. Это считается мировой бестселлер. И ее критиковали у нас, естественно. И ее перевели и издали у нас в 93 году с предисловием Олеся Адамовича, автора «Блокадной книги». Угу. Вот это из таких вот...
То есть, можем смело говорить, что это были люди первого ряда.
Да, да.
А можно вот такой вопрос, такой, ну, касающийся, скорее, организации, да, работы, да? Вот те люди, которых ты назвал, может быть, еще, там, еще и другие, они к 22 июня 41 года, скажем так, да? Они уже находились в Советском Союзе или они потом приехали? Что было до этого? Работали вообще иностранные корреспонденты в 30-е годы? Мы знаем о писателях, да, там, Фихтван, Андре Жид, которые приезжали с определенной такой пропагандистской миссией, потом писали книги, понятные, там, просоветские и так далее. Это понятно. А журналисты, вот такие повседневные, сапкоры, как мы с Дмитрием Якушкиным, да, были, между прочим, во Франции.
Во Франции, да. Да. Ну, были люди, которые работали до войны. Ну, вот, в частности, такой писатель, ну, такого левого плана, американский писатель Морис Хиндус. У него русские корни. Он работал до войны. Потом был такой корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Дюранти, который написал серию репортажей в 30-е годы. Он ездил на Украину и описал репортажи, написал репортаж, что называется «Села». И его обвиняют в том, что он отрицал Голодомор. Он получил за серию этих репортажей Пулитцеровскую премию. И вот спустя несколько десятилетий, речь идет о сегодняшнем времени, «Нью-Йорк Таймс» ставит вопрос о том, чтобы эту Пулитцеровскую премию у него изъять, отнять.
Он как... отрицал Голодомор?
Да. Он его не показал. Не то, что он отрицал его, но он его не показал. А факты, которые говорят об обратном, сейчас они, в общем, ставят под сомнение, насколько он честно писал. Но это был вот такой, да, был такой случай. Что касается того, твоего вопроса, как они встретили войну, ну вот опять же, возвращаясь вот к корреспонденту Associated Press Генри Кессиди, он 21 июня, не только 21 июня, за несколько дней до начала войны, за 22 июня, он поехал в Сочи отдыхать. Он работал здесь уже как представитель телеграфного агентства и поехал в Сочи. И он встретил войну в этом санатории. Он хорошо очень описывает. Он был и в Сухуми, и в Сочи. Он вообще описывает прелесть этих книг. Я потом расскажу о том, что их отличает. Но что еще сегодня интересно, что отличает эти книги. Там масса бытовых подробностей. Вот он едет в Сочи. Он описывает, как интуристам покупают билет. Кто летит с ним в самолете. Вот откуда этот самолет вылетает из Москвы. Как долго они летят. Где они там делают посадки. Как они прилетают. Кто их встречает. Он описывает санаторий, какие люди там сидят за его столом, какая еда. Потом вот описывает 22 июня, как начинается... как начинается день. Он описывает обстановку спокойствия. Потом он пытается выехать из Сочи. Он не может выехать из Сочи. Он идет к коменданту, показывает, что он иностранный журналист. Нью-Йорк, где находится штаб-квартира в агентстве, говорит, что ты должен быть в Москве. Началась война. Вот он буквально там силой пропихивается в этот поезд. Значит, он едет назад. Он описывает, там в купе с ним едут несколько человек. Он описывает, кто эти люди. И потом он приезжает и пишет спустя неделю или две недели после того, как он возвращается из Сочи, он пишет репортаж о том, как страна встретила войну вот не в Москве. Вот как это происходило, какая была реакция людей, вот отдыхающие, как они реагируют, как они все ринулись за вокзал покупать билеты, чтобы вернуться назад. Было много военных. И он говорит, что неожиданно этот репортаж, к вопросу о том, насколько цена была информация из Москвы, неожиданно этот репортаж, который он, в общем-то, к которому он относился первоначально не очень серьезно, стал такой открыткой для множества людей, открыткой с информацией о том, что происходит в Москве. Потому что после того, как случилось нападение Гитлера, были самые разные толкования, что действительно реально происходит. И он показал, что да, это тяжелые, да, это произошли, так сказать, тяжелые события, но страна мобилизуется очень внутренне и морально готова к тому, что произошло. И вот неожиданно то, что он написал именно курортный город, как он встретил войну, это было такое достаточно, ну что ли, получилось поневоле довольно оптимистическим описанием. И это корреспонденция короткая, телеграфная. Речь идет о корреспонденции, которая была относительно короткая. Это же не такие, не длинные очерки. Вот. Ее прочел Сталин. И для Сталина, очевидно, было важно вообще, какая информация. То есть для всех было важно, естественно, для всего идеологического аппарата. Но для Сталина тоже очень важно было, какая картинка видна из Москвы. Вот так он оказался неожиданно героем вот такого.
Как была организована работа иностранных журналистов, ну, уже во время войны? Выезжали ли они на фронт или вывозили ли их на фронт? Да? Если вот посмотреть там...
Какие рамки они были поставлены?
Да. И что в этих рамках, о чем они могли писать? Ну, я понимаю, что о чем писать не могли ставить рамки, наверное. Или они должны были проходить через цензуру?
Да, нет, они все свои корреспонденции относили в отдел печати МИДа.
Нашего,
да, и сдавали. И проходило, иногда не жаловались, потому что проходят некоторые сводки были достаточно оперативные.
А как это объяснялось? Ну, вот Нью-Йорк Таймс, американская газета, должна... Просто интересно, как это, было ли это в норме вещей тогда?
То есть, как бы у них не было вообще средств, собственно, для передачи. Очевидно, я думаю, что вот они могли, наверное, очевидно, диктовать по телефону, но известно, что они...
Тайп там или что-то.
Ну, наверное, да, но известно, что они все, потому что это еще известно, потому что многих из них раздражало то, что сводок было, как там было, там я говорю, что работало несколько человек одновременно, иногда поступало одновременно несколько сводок, и цензоры и не успевали все прочесть, и поэтому и терялась таким образом оперативность, они ругались. Но в принципе вот я прочел несколько книг, написанных этими людьми, они как бы их ругали, они были недовольны, что задерживается корреспонденция, но в принципе они работали вместе, это был определенный союз. Mm-hmm. Они как бы они не возмущались,
они принимали эти
правила игры. Единственное, на чем они настаивали, это на том, чтобы это делалось быстро.
Ну, то есть никаких там правок, коррективов
нет. Нет, правки были. Вот я потом,
нет, в смысле, да. советская сторона.
Советская сторона, да, убирала некоторые вещи. Да, убирала, да.
Видимо, это обосновалось тем, что это военная информация, которая может быть.
Ну, смотрите, какая правка, вот я запомнил. Да. Это такая вот Катынь. В 1944 mm-hmm. году, в начале 1944 да. года, их всех вывезли в Катынь под Смоленск. Uh-huh. И там шло вскрытие могил. И вот судя по тому, как они описывают, это было, вот ты говоришь о том, как это было организовано. Организовано это было все очень, вот показ того, что там происходит, было организовано все очень четко. И корреспондент «Нью-Йорк Таймс», по-моему, он решил написать о том, что вот, трупы поляков, они все были одеты в зимнюю форму. И mm-hmm. это его поразило. Хотя речь шла о том, что, значит, немцы, если значит, приписывалось это немцам, да, и должно было произойти расстрел поляков, должен был произойти, по версии официальной, летом, в августе, когда немцы...
А эти все в зимней одежде.
Они были в зимней одежде. Вот это было вычеркнуто. А еще он обратил внимание на такую деталь. Он описывает подробно вообще всю эту поездку. Угу. На них это произвело тяжелое впечатление. Там были хирурги, там были врачи, которые судебные медэксперты. Выступал Бурденко перед ними. То есть, это была такая целая, ну, как бы специальная идеологическая операция. И они увидели очень большое количество мертвых тел. И вот он еще обратил внимание на такую деталь, которую он... захотел как бы использовать в пользу советской версии официальной, что на всех трупах были сапоги. И он пишет так, что если бы они были убиты советскими солдатами, то, скорее всего, вот сапог бы не было, ну, потому что сапоги были просто в дефиците. Угу. То есть он хотел как лучше, это тоже вычеркнули. И он спорил как раз с цензором. Вот. Он с самого начала сказал, что я полностью принял ту версию, которую нам предложили. Вот. И я даже искал аргументы. Надо сказать, что как бы идеологически, это был 44-й год, вообще все и американцы, и англичане, которые работали в Москве, они морально были на стороне, были очень. Это не было. Это как бы это не,
искренне.
Они искренне были на стороне. На стороне...
В принципе, вот вывезли группу журналистов в Катынь. Вот здесь нас просят наш слушатель Дмитрий Мезенцев, и я, кстати, тоже к нему присоединяюсь. Вот вывезли группу в Катынь. Ну, вот журналист «Нью-Йорк Таймс», он говорит, что я принял вашу версию, спасибо. Все приняли эту версию? Или какие-то сомнения? И если были сомнения, отразились ли они каким-то...
Ну, вот сомнения как раз... Я читал подробный отчет тут только у него. Uh-huh. Но вот он говорит о том, что, в принципе... Они высказали, это было такое групповое мнение, они сказали, что те доказательства, вот такую фразу я запомнил, что те доказательства, которые были представлены, они бы не прошли суд присяжных, ни американский, ни английский суд присяжных.
Вот.
И из-за этого он добавляет следующее, что вот коллеги по отделу печати, которых возили, они, в принципе, очень нервничали. Когда они ехали назад, они все ехали назад, они ехали туда в поезде вместе, и потом ехали назад, и они, естественно, это все обсуждали. Вообще общение было как бы очень тесным, это не было каких-то перегородок. Mm-hmm. Да? Вот. И они нервничали. Для них было важно, чтобы как бы был, да, было правильно, так сказать, усвоить послание.
Да. Да, мы знаем хорошо, как об этом заботиться.
Вот. А что касается поездки, вот поездок меня поразило, что уже в сентябре 1941 года, потому что у нас такое представление, что в сентябре 1941 года ситуация на фронте была аховая.
Хаотическая.
Да, хаотическая. Их вывезли в Вязьму.
Вот я как раз хотел спросить, Дим, а как часто их вывозили на фронт, и как часто они могли видеть действующие войска за годы войны?
Ну, типа, это не каждый... Ну, вот несколько было таких ключевых поездок, но была знаменитая поездка в Харьков, угу. где был первый антинацистский процесс, где были представлены наши писатели, угу. куда поехал Эренбург, Толстой, Толстой...
Я, по-моему, два или три раза переходил из рук в руки.
Алексей Толстой, это был в 43-м году, когда Харьков уже был, Харьков был уже освобожден. Угу. А, вот это была знаменитая поездка. Вот первая поездка состоялась в сентябре 41-го года. Их повезли под Вязьму. Было наступление, контрнаступление под Ельни. И их повезли в ту сторону, по Смоленской дороге. Тоже они очень подробно описывают. И я видел фотографию...
Их тоже мидовцы возили, да?
Да. Угу. Я видел фотографию, конечно, с точки зрения... Ну, вот нашего представления о том, какая была обстановка, их привезли к Соколовскому, которого они все очень позитивно описывают. Это был молодой генерал, им было 43 года, и он их принимал. И вот есть фотографии, показан, какой стол был накрыт. Это стол вообще совершенно ресторана мирного времени. То есть, конечно, это было...
Для них
это
постарались,
была, конечно. Это была не фронтовая такая обстановка. И еще раз, вот по нескольким поездкам видно, что они все были очень, конечно, хорошо организованы. То есть, какой-то можно... Сами они, естественно, никуда не могли уезжать. То есть, я бы так сказал. Конечно, они видели, ну, если можно назвать это парадной стороной, да, но что позитивно, вот я извлекаю из того, что они писали, они не писали официоз. Угу. Вот то, что они писали, это сегодня читается... Это читается как...
То есть, они ловили массу деталей,
да, которые... Это вообще подход.
Скажи мне, да. А вот они воспроизводили у себя вот, там, не знаю, те вещи, которые советская журналистика...
Да. Скажем так, установки.
Да.
Установки.
Не просто
установки,
но, знаете, но вот история там Панфилов.
Да, да. Панфилов. Вот про Панфиловцев они пишут.
То есть, они воспроизводили, да?
Да,
про подвиги,
да. Вот Хиндус написал, вот человек, о котором я говорил, Хиндус, он написал очерк про Зойку Смедеменскую. Они воспроизводили сводки, безусловно. И сейчас...
В той трактовке, в той версии...
То есть, правильно я понимаю, что...
А какая была? А другой версии не могло бы быть.
Был чуть ли не единственный источник информации, это официальные советские сводки.
Да.
И они на них опирались.
Нет, но были еще... Они еще общались, естественно, с руководителем отдела печати, угу. Ну, которые транслировали общую...
Вещи,
да. Но вот они общались с писателями. Да,
могли они прийти, да, скажем, да, там, да. В московский госпиталь, поговорить с ранеными? Или прийти, скажем, там, на формирование части какой-то. Или... Вот у меня, кстати, вопрос возник. Пресс-конференции, прошу прощения за современный язык, советское руководство перед ними проводило брифинги. Ну, условно говоря, там Генштаб, там, или Ставка
Верховного... Нет, ну, вот или встреча со Сталиным. Вот они общались с военными, да. Со Сталиным они могли пообщаться... Ну, вот... Давайте так, сейчас, значит, скажу по поводу источников информации.
Да.
А, так как вот эта книжка, которая у меня сейчас в руках, Кессиди, она описывает первый год войны, 41-го года, и вот наступление под Москвой. И он, естественно, целая глава посвящена тому, почему недооценен потенциал Советского Союза. И он это связывает с тем, что никто про Советский Союз ничего не знал. Были люди, которые считали, что они знают все. И были люди, которые ничего не понимали. Вот как бы золотой середины не было. Он говорит о том, что дипломаты варились в собственном соку. Внешних источников. Они читали, естественно, газеты. И они пытались расшифровать, потому что газетные статьи того времени сигналы, и вообще, да, в советское время, мы все это хорошо помним, газетные статьи были, так сказать, некоторыми знаками. Вот он отмечает такую деталь, что на позитивные, например, статьи такие никто не обращал внимания. Но когда была какая-то критика, вот где-то что-то было не сдано, какой-то комбинат там... Вот на это, наоборот, обращалось внимание. Из-за этого в головах у людей, которые потом докладывали на Запад, в общем-то, складывалась, очевидно, негативная картина, что страна не представляет собой экономически, не является экономически сильной. Они специально, вот журналисты, которые описывают, они обращают внимание на то, что ничего не знали о военных, вообще об армии. Он приводит какие-то примеры. Никто не мог узнать, сколько получает там офицер, там, какие-то об оружии вообще.
Никакой информации.
Он приводит такой пример. В 1942 году Молотов полетел в Вашингтон и отсутствовал 2 недели. И это корреспондент Associated Press. И он просто начинает вычислять, вот сколько людей могли знать, что Молотов улетел. Ну, во-первых, просто, ну, помимо сотрудников Министерства иностранных дел, но это могли быть летчики, это могли быть люди, которые видели самолет, как он улетал с центрального аэродрома. Во-вторых, могли быть люди, которые видели Молотова там уже, за океаном. Значит, об этом было сообщено, и он узнает об этом постфактум. Значит, это о том, что Волтер просто... вернулся, его не было в стране две недели.
Я никто об этом не знал.
Да, это 42-й год. К вопросу о том, как
до Молота он и был в 42-м году.
Нет, но с другой стороны, это же второе лицо в государстве.
Вот. А с другой стороны, вот почему еще эти книги интересны? У них был доступ, вот у них был доступ к первым лицам. Вот он описывает такой эпизод. Вот опять же Кеседи. На Пасху приехал министр иностранных дел Муцуока подписывать пакт на ненападение. До войны. В 41-м году. Да, весной. Угу. И он поехал на вокзал его провожать. И его провожали, там стояли немцы, союзники, там еще были какие-то дипломатические. И вот и какая-то заминка, так сказать. Вот заминка. Почему-то непонятно, что-то происходит. И он понимает, что сейчас поезд уходит, и он вот как раз вопрос о том, как они передавали информацию, он бежит на вокзал для того, чтобы передать информацию, что вот министр иностранных дел Японии вот сейчас отбывает. И буквально, как он пишет, чуть не сбивает с ног Молотова и Сталина, которые идут неожиданно
провожать.
Для Сталина это вот вопрос о жестах еще, да? И он до них может дотронуться. И он описывает, как выглядит Сталин, какие у него сапоги, какая у него шинель. Как обычно, вот это вот несоответствие портрета, да, и реального человека. Это описывали многие люди, которые видели Сталина впервые. Вот. Но он может его как бы потрогать. Значит, Сталин приходит к провожающим. Ну, давайте договорю.
Да, ты договоришься перерыва.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Вот как-то с утра я помнил, что сегодня день радио, и всех поздравлял, и меня поздравляли, а к вечеру забыл. И вот только вот сейчас в новостях нам напомнили об этом, поэтому я хочу всех наших слушателей поздравить с днем радио, принять с удовольствием от них поздравления. Если кто хочет, пожалуйста, поздравляйте, мы будем только рады. Ну, не надо только выкидывать радиоприемники, да?
Не надо.
Не надо, вы слушайте нас.
Слушайте радио «Остальная видимость».
«Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. В гостях у нас сегодня журналист Дмитрий Якушкин. И говорим мы о деятельности иностранных корреспондентов во время войны. Иностранных корреспондентов,
да,
работавших в Советском
Союзе. И Дмитрий Союзе. Очень интересную историю начал рассказывать.
Да, Дима,
перерывал новости.
Как
корреспондент «Нью-Йорк Таймс» чуть не зашиб Сталина.
Сталина с Молотовым на проводах японцев.
Да, и я просто... Это в данном случае к чему? К тому, что в этих книгах все эти люди, о которых мы сегодня говорим, они выполняли ежедневную работу, но понимая историчность момента, то, что они являются свидетелями вот мирового события, они думали о книгах. И самое ценное, что эти книги вышли и были напечатаны, вот еще война не закончилась, еще не было даже Сталинграда. Вот
книга,
вот книга, которая лежит передо мной, вышла в 1942 году. Mm-hmm. Есть книги, которые вышли в 1943 году. И почему эти книги ценны? Потому что на них не отразилось послевоенное осмысление событий. Как известно, сразу же после войны отношения, там, мягко говоря, начали усложняться. Даже не в этом дело, просто восприятие было другое. И поэтому эти книги, они написаны очень как бы спонтанно и искренне. И что значит, и к вопросу вот об этом эпизоде, что в этих книгах, помимо, значит, этой интонации, помимо такого отношения к фактам, они, там много деталей, которые были недоступны, ну, у нас вообще в нашей мемуаристике, да, не принято, условно говоря, там кто-то идет на прием, и вот если человек идет на прием, его приглашают, он не описывает там, ну, редко, когда он описывает, а вот как это все выглядит, вот какое количество столов, что там, какое меню, кто что говорит. Эти люди имели возможность, их приглашали, потому что в Москву все время приезжали специальные посланники и от Черчилля, и от Рузвельта. Они встречались со Сталином. Сталин их принимал, да, устраивались приемы. Вот. И люди произносили...
Журналистов приглашали туда тоже, да?
Либо они приглашали, либо они потом разговаривали с участниками. Они все это записывали. И это можно было... А жанр их работы, жанр, в котором они работали, позволял это описывать. Они описывали там анекдоты, которые рассказывал Сталин. Как он реагировал, допустим, на какие-то тосты, которые произносили англичане и американцы. Кто там слишком напивался, да, терял, так сказать, с собой контроль. Как себя держал Сталин. Вот. Надо сказать, что Сталин во всех этих описаниях выглядит очень позитивно. Таким, я бы сказал, добрым, добрым,
дядюшка Джо.
Вот. Но, возвращаясь к этому эпизоду еще до войны, значит, вот приезжает министр иностранных дел, даже уезжает после подписания, министр иностранных дел Японии, уже уезжает. И вот корреспондент Associated Press бежит к телефону, чтобы сообщить о том, что он уезжает, и тут вот сталкивается со спокойно идущими по платформе, очевидно, там была где-то охрана, но он это не описывает. Вот он может дотянуться рукой до этих людей и подойти к ним, и спросить, и так далее. Они подходят к группе провожающих, Молотов и Сталин, и Сталин нарочито, подчеркнуто, при всех обнимает несколько раз этого японского министра иностранных дел. Причем корреспондент, который наблюдает, говорит, что вот видно разницу, там стоят западники, там и немцы стоят, и англичане, и видно, что вот какой разный подход к протоколу. Они между собой очень общаются, как бы, ну, зная хорошо друг друга, они очень свободно между собой общаются. Тут приходят два лидера, и которые чувствуют, какая-то неловкость возникает, но тем не менее, значит, вот Сталин направляется к этому министру, обнимает его. А потом из всей этой группы находит немецкого военного атташе и произносит фразу, которую произносит нарочито тоже так громко, чтобы все слышали: «Мы будем друзьями». Но это речь идет, это апрель 41-го года.
41-го года, конечно.
Вот. И, естественно, это всем, так сказать, все это слышат, и потом все начинают это, так сказать, интерпретировать, хотя ясно, что здесь интерпретировать, это просто вот послание для всех. Потом, ну вот много таких деталей у них. Вот Черчилль в августе 42-го года приезжает подписывать договор о помощи. На прием в Кремль приходит в комбинезоне авиационном. Значит, они, кстати говоря, говорят, они подчеркивают, что в Кремле очень сильно соблюдали, очень тщательно соблюдали протокол. Вот когда посылались какие-то приглашения, ответы на приглашения, все было всегда делалось по высшему уровню. И, естественно, в Кремле этот человек в комбинезоне смотрится крайне неуместно.
А Черчилль хотел подчеркнуть, что лидер воюющей нации.
Да, что он вот с боевой обстановки вот прилетел, сейчас типа не до такого не до политеса. Вот такие вещи разбросаны по книге. Теперь, что касается, вот мы говорили в первой половине передачи об информации, да, что дипломаты варили в собственном соку. И часто получалось, что именно журналисты больше знали, чем дипломаты.
Насколько журналисты с послами тесно работали? Ну, скажем, там, американские с американским послом, британские с британским послом.
Я хотел спросить про посольство, и в том числе вот еще какая вещь.
Да.
Ведь посольство это еще просто, кстати, Дима, который тоже работал во Франции, до меня еще. И я хорошо это знаю, что посольство это еще и канал связи.
Конечно.
Ну вот в данном случае, что касается вот этих...
Я имею в виду даже передать информацию. Ну, может быть, конечно, не актуальную, не оперативную, а там с этой диппочтой, да, сколько она там будет идти довольно долго. Но тем не менее.
Здесь скорее описана такая светская жизнь, такая тусовка. Они общались, ну вот, например, третью бомбардировку во время войны июльской, он наблюдает из Спаса Хаус, резиденции американского посла, и при нем попадает бомба в Вахтанговский театр. Вот он описывает...
Который совсем рядом.
Да, рядом, да. На Арбате. На Старом Арбате. Угу. А в основном описывают вот так описание того, чтобы они как бы консультировались, скорее дипломаты у них снимали информацию. Получалось так, что
журналисты больше знали.
Журналисты часто больше знали, чем послы. Тем более, что он вот еще такую особенность после первых военных лет, что огромное было количество визитеров на высоком уровне, которых сразу принимал Сталин, и с которыми он проводил очень много часов беседы. И получалось так, что они шли в Кремль помимо послов. То есть, может быть, там послы сопровождали, но послы их уже встречали в аэропорту, потому что был канал связи, допустим, между Гарриманом там, да, и...
Все-таки, несмотря на все там закрутки, да, я думаю, что все-таки иностранные журналисты, живущие в Москве, у них, ну, все равно были какие-то, они что-то слышали, им что-то рассказывали.
Какие-то были друзья, знакомые.
Естественно, да.
Ну, вот что-то ходило.
Жизни они видели больше. Да,
но что касается общения, вот то, что называется, с простыми москвичами, да. Ну, вот Вот этот Кесади, он жил здесь недалеко, на улице, на переулок Островского, это Пречистенский переулок. Uh-huh. Это рядом с австрийским посольством, ныне австрийским посольством, а это был дом приема, где жило очень много, кстати говоря, иностранных делегаций. Uh-huh. И он вот, как он общался с людьми? Он, вот первая бомбежка, вторая бомбежка, он спускается в подвал.
Они, кстати, по-русски говорили в основном эти?
Некоторые говорили, многие, не думаю, что все, но некоторые говорили. Uh-huh. Вот он спускается в подвал, да, начинается бомбежка, вот он описывает обстановку, вот он где вот общается. Потом в метро во время бомбежек, да, он видит людей. Вот, но вообще он говорит, что круг нашего общения был сведен к кому? Шофер, водитель, повар, у кого он был, и уборщица. Вот так вот, чтобы типа все, что
связано с народом. Советские люди боялись говорить с иностранцами.
А он говорит, что
года, да?
Ну не только как бы с... он вот пишет такую фразу, надо сказать, что я сказал. Что было, с одной стороны, было довольно парадное описание, да. Но не официозное. С другой стороны, реалистичное. Вот он, крайне позитивная книга, выпущена в 1942 году. Вот одна из первых фраз, она такая. Каждый человек, который приезжает в Москву, каждый приезжий, обращает внимание, что на улицах никто не улыбается. Мрачные люди. При том, что потом он описывает, что с людьми можно, если ты вступаешь с ним в контакты, можно общаться. Я просто хочу сказать, что эти штрихи показывают, что это было не, это были книги как бы правильные, если говорить по идеологическом плане, но они были реалистичны. И тем самым и в этом их ценность. А что касается того, на основе чего они писали. Вот Олеся Адамович, я говорил, Гаррисон Солсбери, написал книгу «900 дней» про блокаду, которая вот стала бестселлером в 69-м году, у нас она переведена в 93-м. И Адамович написал такую фразу, что вот мы с Граниным уже к этому времени, когда мы прочли ее до того, как она была переведена у нас. Значит, мы многое уже знали о Ленинграде, но эта книга нас поражала интонацией. А, казалось бы, нам уже ничего, никакой информации добавить нельзя. И Солсбери писал книгу на основе вторичных источников. Он был во время войны в Ленинграде, но у него были ограниченные, да, поездки. Он писал, вот они приводят примеры, что он, допустим, там цитировал там Всеволода Вишневского, там Кочетова, Жданова. То есть вполне официальные документы, как бы открытые. Но это вот такой как бы американский или англосаксонский, что ли, подход. Да, главное – это документ, который... и каждый документ перепроверяется. Но собранные вместе эти документы, они дают совершенно другую картину и воспринимаются нами уже без всякого предубеждения. И вот в этом поразительный, так сказать, эмоциональный эффект этой книги. Там не было никаких сенсаций, и их не могло быть. Но интерпретация всего того, что было... создавала вот этот вот позитивный эффект.
Дим, здесь вот два вопроса пришли прямо одновременно практически. Значит, первый вопрос, следили ли за журналистами наши спецслужбы? А второй вопрос, были ли, ну, понятно, что они сами об этом не писали, но какое представление, среди иностранных корреспондентов были ли разведчики?
Вот
известных, да, что корреспондентская работа очень часто прикрытие для разведки.
Ну, это как бы в теории. Ну, вот да. Я бы так сказал, судя по тем книгам, которые были написаны, и судя по биографии этих людей, они не и практически вот. Мы говорили о том, что там 10-15, но если говорить о вот пятерке ведущих, которые написали книги, которые стали писателями, судя по той биографии, которая у них, по их биографиям после войны, они не имели отношения к разведке. Другое дело, что если они приходили в посольство, и посол их там, или военный атташе, а там были представлены все рода войск, да, спрашивали что-то, они, естественно, там не молчали, но это другой род, но это не были кадровые сотрудники. То есть главная работа этих людей заключалась в том, чтобы... Главная задача заключалась в том, чтобы поставлять информацию. И в этом смысле, если учесть, что... Вот сейчас читаешь эти книги, но они описывают, например, битву под Москвой, и там много вещей, которые мы знаем. Но если представить себе, что это было выпущено в 1942-1943 году, и это было адресовано американскому общественному мнению, которое в принципе и тогда, и сейчас, ну, просто по характеру американцев мало чем интересуются, кроме своей собственной страны. Ну, вот так вот, так вот, такой у них как бы менталитет. И они как бы и в принципе не очень интересуются тем, что происходит за пределами их страны, и поэтому такая, так сказать, сильная у них сильное настроение изоляционистские. Ну, и потом, слушайте, не было ни телевизора, да, не было моментальной, так сказать, способа передачи информации. Они не знали, что происходит в Москве. О том, что здесь холодно в 41-м году, о том, что отступление, о том, что здесь жгут документы, да, в октябре, о том, что эвакуация, о том, что иностранцы вывезли в Куйбышев. И в этом смысле то, что эти люди делали, это колоссальный вклад в просвещение американского или английского, вот. Ну, я бы сказал, даже американского. Вот, потому что англичане были поближе ментально, и они стали...
Вот мой вопрос. Вот мы сейчас смотрим со стороны Москвы на то, что они делали. А насколько велик был интерес в Британии и в США к их репортажам, к их публикациям, к их статьям? То есть, в какой степени это было первополосный материал? В какой степени это имело резонанс вот среди американцев и британцев?
Ну, вот репортаж из Сочи, о котором я говорил, это вот как бы репортаж... как мирная
жизнь бомба,
перестала,
да?
быть военной, это вышло на первую полосу «Нью-Йорк Таймс». Но, естественно, ответы, они были официальные, но им вот эти два письма, которые Кессиди, о котором я говорил, корреспондент Associated Press, написал Сталин, да. получил ответ. Естественно, это было важно с точки зрения, он опередил всех дипломатов, потому что Сталин не отвечал на какие-то официальные запросы. А тут он выбрал себе корреспондента, он комментировал Второй фронт, он комментировал начало операции в Африке, насколько это большое значение имеет. Он говорил о том, чем еще можно помочь Советскому Союзу в этой обстановке. То есть он давал конкретные, как бы, пищу для размышления МИДам соответствующих стран.
Знаешь, вот у меня такое осталось ощущение от всего этого, что иностранные журналисты, наши журналисты, вообще в годы войны, что бы ни начали писать уже после войны, очень много фальсификаций послевоенных вот этого периода с точки зрения взаимоотношений между союзниками. Они, по-моему, были все-таки искренние и честные.
Искренние, честные союзники.
Да. Со всех сторон. И с советской стороны, и со стороны союзников. Да? И вот я посмотрел, немножко, может, из другой оперы, когда мы в прошлом году делали номер журнала «Дилетант», посвященный капитуляции. Ну, было 70 лет победы. Да? Я посмотрел, у меня в руках был номер газеты «Правда» за 9 мая. 1945 года. Ну, во-первых, меня потрясла оперативность, что утром 9 мая газета «Правда» вышла с корреспонденцией с подробным этим самым репортажем о капитуляции. Вот. Но там корреспонденты описывали весь день накануне 8 мая в Берлине, начиная с утра, как прибывали иностранные делегации союзников, с каким уважением. Меня потрясло вот что. Меня тоже тон, да, вот тональность меня поразила. С каким уважением и с каким дружелюбием к союзникам написаны в газете «Правда» вот этот вот репортаж. Я думаю, что это было вот как бы такая взаимность.
Была такая атмосфера, да. И что еще интересно в этих книгах, опять же, вот я говорю о книгах, которые были выпущены не под конец войны, не в 45-м, там, 46-м году, а в 42-м, 43-м. Они описывали конкретные события, вот наступление под Москвой. А потом вот лето 42-го года, Сталинград. И, как правило, они заканчивали книги главами, где они размышляли о том, какое будет мироустройство после войны. Во-первых, несмотря на то, что... Вот я еще такой момент, да, что это описывалось в крайне тяжелой для Советского Союза обстановке. Они как бы были абсолютно уверены, что вот война кончится победой. Вот. И говорили... Ну, это такой... Сейчас это вот сейчас это может восприниматься очень как бы как какой-то идеологически ангажированный текст, такой в пользу мира, дружбы, как мы говорим, жвачки, да, разрядки. Но учитывая, что все-таки это писал в 42-м году. Еще не было представления об атомном оружии никакого. Это не то, что вот там была взорвана бомба на Хиросиме, да, и Нагасаки. И ясно было, что создано оружие такой силы, по которому надо так или иначе договариваться. Они все говорили о том, что Советский Союз выйдет ведущей державой из войны. Вот, и что американцам и американскому Советскому Союзу надо договориться. То есть такая абсолютно разрядочная тематика. Вот еще раз говорю, что если бы это не было написано в 1942 году, можно было бы представить, что это вот типа придумано потом, что Хельсинки, дух Хельсинки. И все это, конечно, безусловно, было востребовано в 70-е, 80-е годы. Вот вчера у вас была в программе, у тебя, по-моему, да, Виталий, мы говорили о том, что тема мира была востребована в советской пропаганде. Но, слушайте, действительно, подошло, обе страны подошли к такому пониманию, что был испуг перед ядерным оружием, да, после берлинского, кубинского кризиса, и было понимание, что с этим шутить нельзя, что война не может быть, потому что она не может быть. Да, она не может быть никогда. Вот. Учитывая, что эти люди писали еще, так сказать, зная только об обычных вооружениях, да, они говорили, что надо договариваться. В этом смысле это очень сильное как бы послание. Я не хочу никого агитировать, но здесь просто перепечатанным текстом.
Здесь вот спрашивают нас, после войны те же журналисты, если они продолжали работать, у них какое-то отношение к Советскому Союзу менялось постепенно, по мере того, как менялись взаимоотношения между...
Ну да, и второй вопрос, а вот как дальше складывалась их карьера?
Ну вот Солсбери наиболее успешный, в 69-м году, вот эта книжка про блокаду Ленинграда, которая как бы открыла глаза западному общественному мнению на то, что происходило в Ленинграде. Написано, ну, с высочайшим пиететом к Ленинграду. 69-й год. Выдержала несколько изданий. Переведена типа на все языки. У нас, значит, прошло почти 30-25 лет. Прежде чем она была да, в 93-м году была переведена.
Но она впервые была в таком... Она еще в советской власти выходила, только в очень сокращенном виде.
В списках, может быть. Типа, нет.
В какой степени, Дима, они видели трагедию нашего народа? Я имею в виду огромные жертвы. Оккупация. А в какой мере они видели Холокост? Вот в какой степени они...
Коллаборационизм, кстати.
В какой степени они вот эти трагические стороны войны описывали и знали? Или все-таки они видели более парадную такую картину войны?
Нет, ну так же, как и военные действия. Они их вывозили на фронт. Вот Лаутербах, о котором я говорил, который был в Катыни, он описывает свои впечатления от Майданика. И он... Вот еще раз я хочу сказать, что все эти впечатления, они изложены очень по-человечески. Вот он пишет о том, что я вообще принадлежу к крайне циничной профессии. Он был в таком возрасте, что он знал, он читал сводки вот после Первой мировой войны. Он говорит, что я привык к тому, что на войне, когда происходит война, то описывается каждая страна, описывает жестокости. Я к этому привык. Но когда я побывал в Харькове, когда я побывал вот в Майданике, и когда вот он был там в Киеве, он говорит, я понял, что это то, что мы не можем себе представить, и я просто не имею права себя ставить, когда мы говорим, это ненависть невыдуманная, ненависть советских людей, и я просто не имею права себя ставить рядом с ними, потому что мы этого никогда не поймем. Я хочу вот еще, меня поразила одна цитата, зачитать вопрос о том, как они писали. Вот опять же, вот Ельня, да, это сентябрь 41 года. Вот они едут на фронт. Одна из таких организованных поездок на фронт. Они попадают около Вязьмы. И вот этот Кеседи, корреспондент Associated Press, он описывает, что вот где-то начали грохотать орудия. Рядом с фронтом они были. И вот он пишет такую фразу. Безусловно, это был радостный звук. Этот грохот больших орудий. Но не из-за садистской мысли, что это оружие убивает людей, а из-за утешающего чувства, что эти пушки убивают немцев, которые иначе бы могли убить меня в Москве, мою жену и дочь Констанс в Девхеме, в штате Массачусетс, мою мать, отца и брата в Вествуде, Массачусетс, и мою сестру в Чикаго. И было радостно осознавать, что эти орудия были русскими, и что они не только сдерживали врага, что в тот момент было уже достижением, но и заставляли его поворачивать назад и быть в растерянности от того, что происходило на фронте. То есть я просто хочу сказать, что он жил здесь один, да, семья его была за 3-9 земель. Вот он связал судьбу свою, собственно, да, своей семьи, вот с тем, что происходило. И это был вот общий такой
настрой. Тем самым он и связал в умах миллионов американцев их судьбу с судьбой
Восточного фронта. Да, то, что происходит здесь, это имеет отношение к ним. И сейчас это просто выглядит, ну, как какая-то пропаганда. Но я еще раз говорю, что вот на книжке стоит 42-й год, это было написано вот тогда. И, кстати говоря, эта книжка была выпущена в Нью-Йорке. Она не проходила нашу цензуру. Он ее нигде не одобрял.
Ну что, да, очень интересный рассказ Дмитрия сегодня о американских, британских журналистах, которые работали здесь годы войны, которые проявили себя людьми, во-первых, честными, как я понимаю, в своих описаниях, во-вторых, безусловно, искренними симпатизантами нашей страны и искренними союзниками. И тем более приятно это вспоминать. Сейчас накануне Дня Победы, я думаю, мы все трое с удовольствием поздравим нашу аудиторию с наступающим праздником Дня Победы и поблагодарим Дмитрия за очень интересный рассказ, который сегодня мы услышали, да?
Да, ну а «Цена победы» состоится с вами через неделю. Спасибо.
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 Программа «Цена победы».